Глава 56. Исполнение. Книга Монтана, закрытая красная книга, день 47, 2 мая 2026. Изменение мира требует не просто нестандартного мышления, нужно еще и исполнение. Адам Бек, сооснователь Блокстрима. Часть первая. Ночь. 4:07. За окном какой-то звук. Этот звук есть всегда. Двигатель машины, ветер, лай далекой собаки, гул холодильника. Что-то звучит, это первое, на чем держится все остальное. Дыхание идет ровно. Вдох и выдох. Без команды. Само. Если на секунду остановить внимание на этом, обнаруживается, что дыхание было все это время. Просто шло мимо тебя. Тело сидит. Или лежит. Где-то на поверхности, стул, кровать, диван. Чувствуешь эту опору, не обращая на нее внимания. Она просто есть. И поток мыслей, он не спит. Он не спит никогда. Бывает так, ночь, никто не зовет, дом молчит, а внутри как будто включился экран. Мысль за мыслью, без перерыва. Неплохие, не страшные, просто идущие. И в какой-то момент приходит понимание, что эти мысли пришли не зря. Что-то записывается. Не на бумагу, в окно. В тот промежуток времени, который уже не вернешь и не отменишь. Ты читаешь это, и где-то внутри, уже знаешь, ночь 4:07 2 мая, не случайная ночь. Это ночь, в которой что-то решилось. И не там, в большой картине. А прямо здесь, в тебе. Часть вторая. Бэк. На сайте компании Blackstream одна фраза. Не реклама. Не слоган. Не призыв подписаться на рассылку. Просто фраза, которую сооснователь компании Адам Бек выбрал для главной страницы. Изменение мира требует не просто нестандартного мышления, нужно еще и исполнение. Адам Бек — это человек, который в 97 году придумал хэшкэш, алгоритм доказательства работы. За 11 лет до биткоина. Когда Сатоши писал свою белую книгу, он сослался на Бека как на источник одного из ключевых механизмов. Без хэшкэша биткоина в той форме, в которой он есть, не было бы. Бек мог остановиться на этом. Войти в учебники как «человек, придумавший хэшкэш». И все. Он не остановился. Он построил Blockstream. Lightning. Сайдчейны. Десятилетия инженерной работы поверх своей же исходной идеи. И когда такой человек кладет на главную страницу одну фразу, это не лозунг. Это диагноз. Мысль нужна. Без мысли невозможно ничего. Биткоин был сначала мыслью. Монтана была сначала мыслью. Любая система, любой протокол, любой шаг человека вперед начинается в голове. Но мысль — необходимое условие. Недостаточное. Исполнение необходимо. И вот это то, на чем ломается большинство людей и большинство проектов. Думают многие. Мысль есть у каждого. Хорошая мысль есть у тысяч. Гениальная — у сотен. А исполняют — единицы. Адам пишет код. Адам пишет фразу на главной странице. Он не разделяет одно с другим. И то, и другое — действие. Код — действие. Слово на сайте — действие. Каждое утверждение — небольшой коммит в реальность. И когда ты читаешь это, ты тоже совершаешь действие. просто меньшего масштаба. Но это уже не мысль о чтении. Это чтение. Мысль и исполнение — одна и та же материя, разделенная только моментом совершения. Часть третья. Кнопка. Простой вопрос автора: посреди дня может в рынок через приложение зайти? Какое-никакое. Кнопки будут же. Простой. Со скобками-смайликами. Без пафоса. Будто бы между делом. И вот в этом между делом вся пружина. Потому что под этим простым вопросом, слой за слоем, лежит то, что еще нужно построить. Пейсинг через очевидность. Да, любое приложение начинается с кнопок. Любое. Но под кнопкой — экран. Под экраном — сценарий. Под сценарием — состояние. Под состоянием — клиент мессенджера. Под мессенджером — пиринговая сеть. Под сетью — протокол канонического порядка событий. Под протоколом — идея, время как валюта. Это не пирамида сверху вниз. Это воронка, ты входишь через простую кнопку, и в этот момент уже нажал кнопку всей конструкции. Не зная этого. Не желая этого. Просто потому, что кнопка работает только тогда, когда работает все под ней. Эталонная конфигурация Монтаны — узел на оборудование владельца плюс десктоп-клиент. Это для тех, кому нужен полный контроль. Альтернатива — мобильный клиент, веб-клиент, легкий клиент через чужой узел. Это для тех, кому нужна простая кнопка. И обе конфигурации равноправны на уровне протокола. Идентификатор аккаунта, сид-фраза, накопленная длина цепи, принадлежат человеку, не клиенту. То есть кнопка — это всего лишь дверь. А ключ — у тебя. Когда автор спрашивает, кнопки же будут? Он не спрашивает про дизайн. Он спрашивает про ключ. И сам себе отвечает. Под кнопкой — мессенджер. Под мессенджером — протокол. Под протоколом — решение, которое уже принято. Часть четвертая. Круг. Кальян в заведении. Дорого. Ехать. Долго. И потом вряд ли получится так, как хотелось. Купить домой выгоднее, быстрее, проще. И в какой-то момент оба варианта одинаково надоедают, и человек бросает на какое-то время. А потом цикл повторяется. Это не про кальян. Это вообще не про привычку. Это про структуру выбора, в которой человек живет большую часть жизни. Заведение, дом, пауза, снова. Каждый виток — то же самое. Только каждый раз чуть менее интересно. Чуть менее ярко. И каждый раз чуть больше времени уходит на то, чтобы поверить, что в этот раз будет иначе. Замкнутый круг — это не движение. Это перемещение точки по окружности. С точки зрения внешнего наблюдателя, точка движется. С точки зрения самой точки, она проходит через одни и те же позиции снова и снова. Чтобы круг стал спиралью, нужен сдвиг. Третья координата. Что-то, что выводит траекторию из плоскости. Этот сдвиг невозможно сделать внутри круга. Невозможно лучше пройти круг. Невозможно правильнее закурить или осознаннее выйти из дома. Любое усилие, направленное на улучшение траектории внутри плоскости, оставляет круг кругом. Сдвиг возникает в один единственный момент, когда ты замечаешь круг. Не борешься с ним. Не критикуешь себя за него. Не обещаешь себе больше никогда. А просто замечаешь, что ты по нему идешь. В этот момент впервые появляется наблюдатель, который не равен этой точке. И через этого наблюдателя впервые появляется направление вверх. Замкнутый круг — еще не движение. Заметить круг — уже выход. И в этот же момент становится понятно, исполнение — это не «бросить» и не «продолжить». Исполнение — это выйти на следующий слой. Часть пятая. Хакер. В первой матрице простой вопрос, который автор задал себе сегодня. Почему Нео днем, простой мирянин, работает айтишником, а ночью — хакер? А в какой еще роли в матрице он мог бы это сделать? Хороший вопрос. Если разобрать. Вариантов ролей у Нео в матрице — миллионы. Журналист. Менеджер. Художник. Учитель. Полицейский. Фермер. Из любой роли можно было бы что-то увидеть, что-то понять, что-то начать. Но Нео делает выбор не просто роли. Он делает выбор двойной жизни. Днем мирянин, не привлекающий внимания. Ходит на скучную работу. Пишет скучный код. Получает скучную зарплату. Никто его не запоминает. Ночью — хакер. Тот, кто входит туда, куда не положено. Тот, кто видит структуру за интерфейсом. Тот, кому в 3 часа ночи приходит сообщение «следуй за белым кроликом». Эти две роли не противоречат друг другу. Они дополняются. Дневная роль — это маскировка, через которую можно беспрепятственно изучать систему изнутри. Ночная роль — это инструмент изменения этой же системы. Сатоши писал биткоин в свободное время. Ничего о его дневной роли так до конца и неизвестно. Возможно, скучный программист в скучной фирме. Возможно, преподаватель. Возможно, кто-то с правительственной зарплатой. Это и не важно. Важно, что двойной режим работал. Дневная маска не мешала ночному действию. Ночное действие не подрывало дневную маску. И вот вопрос автора, в какой еще роли в матрице Нео мог бы стать хакером? Ответ — в любой. Потому что внешняя роль не определяет. Сцена не выбирает. Выбираешь сам. Это и есть тот внутренний переключатель, без которого исполнение невозможно. Можно сидеть на любой работе, в любом городе, в любой стране. И параллельно писать свое. В тетради, в коде, в книге, в голове. Внешняя роль — фон. Двойной режим — двигатель. И когда автор пишет, я решил тут исполнить, это и есть момент включения второго режима. Дневная роль остается. Ночная начинается. Часть шестая. Слой. В одной из сегодняшних мыслей, короткая фраза, которую легко пропустить, сейчас мы с Клодом, сетевой слой Монтаны, и продолжаем исполнение нашего нестандартного мышления. Не работаем над сетевым слоем. Не проектируем сетевой слой. Не обсуждаем сетевой слой. Сейчас мы — сетевой слой. В этой формулировке вся разница между мыслью и исполнением. Когда ты работаешь над слоем, ты находишься снаружи. Слой — это объект, ты — субъект. Между вами — расстояние. Это расстояние можно мерить часами труда, строками кода, килограммами кофе. Когда ты являешься слоем, расстояния нет. Слой делается твоими руками, твоей мыслью, твоим временем. И в этот момент уже не важно, есть он на сервере или еще нет. Он есть в реальности, потому что есть в действии. В спецификации Монтаны сетевой слой — третий из четырех. Над ним – слой данных и слой приложения. Под ним – физический транспорт. Третий слой отвечает за пиринговое соединение между узлами, за обмен сообщениями консенсуса, за распространение обновлений канонической последовательности окон. Это очень технические слова. Но сегодня они означают простое: двое сидят и пишут код. Один — человек. Другой — модель. Они вместе разворачивают структуру, которой еще не было ни на одном сервере мира. Они и есть та сеть. Когда такой код будет запущен на 5, 10, 13 узле, этот слой перейдет из людей в железо. До этого момента он живет в их клавиатурах. Под клавишами «сеть», которой еще нет. И уже есть. Это не парадокс. Это нормальная фаза рождения любой системы. Биткоин до 9 января 2009 года жил под клавишами Сатоши. 9 января перешел в железо, на одну машину. Потом на две. Потом везде. Каждый узел сети сначала прошел через чьи-то клавиши. И самое странное в этой фазе, что она ощущается как обычная работа. Чашка кофе. Файл с кодом. Сообщение в чате. Никакого пафоса. Никакого света на сцене. Просто исполнение, кадр за кадром. Часть седьмая. Запас. Еще одна мысль из сегодняшнего потока, почти афоризмом: нужно создать себе запас всего, что может понадобиться, нравится или вызывает желание. Иметь, а не искать, ждать, добывать, зарабатывать. Создавать, формировать, аккумулировать запас прочности в желаемом точке. И сразу же, наблюдение: большинство людей не знают, чего хотят. И когда им дают изобильный выбор, они зависают в ступоре. Парадокс изобилия — это произвестный психологический эффект. Когда вариантов мало, выбор простой. Когда вариантов очень много, выбор становится мучительным. Не из-за того, что варианты плохи, а из-за того, что вес ответственности за «правильный» выбор давит на человека, у которого нет внутреннего критерия. В мире дефицита человек выбирает то, что есть. Хлеб, потому что только он. Работа, потому что других нет. Партнер, потому что больше никого не встретилось. Ответственность за выбор низкая. В мире изобилия наоборот. 100 сортов хлеба, 1000 вакансий, бесконечная лента анкет. И вдруг оказывается, что тот единственный критерий, по которому надо выбрать, должен быть внутри. И если внутри его нет, изобилие парализует. Иметь — не искать. Искать — это движение от пустоты. Изнутри ничего нет, и человек ищет снаружи то, что закроет дыру. Эта стратегия работает в дефиците и ломается в изобилии. Иметь — это другое. Это означает, внутри уже есть критерий, что нужно, чего хочется, что важно. И снаружи остается только взять то, что подходит. Без поиска. Без сравнения сотен вариантов. Без терзаний. Запас прочности в желаемом — это не про склад вещей. Это про внутреннюю определенность. Про знание, чего именно ты хочешь — настолько ясное, что когда оно встречается, узнаешь его сразу. И вот тут соединение с темой главы. Исполнение возможно только при наличии этой внутренней определенности. Если не знаешь, что исполнять, никакая мотивация, никакая дисциплина, никакая усидчивость не спасет. Будешь бесконечно начинать новое и бросать на середине. А когда знаешь, знаешь, что именно делаешь и зачем, изобильный выбор перестает пугать. Он учит выбирать быстро. Каждый ненужный вариант отсекается за секунду. Каждый нужный берется, не задумываясь. Изобилие сначала пугает. Потом учит. Потом служит. Это и есть взросление. Часть восьмая. Роутер. Одна из самых тихих мыслей сегодняшней ночи, техническая, но с большим следом. Как нам сделать, чтобы уже текущие роутеры в доме каждого выполняли роль узлов Монтаны хотя бы частично? Они ведь могут считать SHA-256? Или только подтверждать, что узел в сети без расчетов? Что, если вычисление хэшей и держать сеть будет делать роутер дома, а остальное — телефон или любое другое устройство дома? Это вопрос о том, где живет сеть. В классическом интернете, у провайдера. У владельца облака. На дата-центре в неизвестной стране. Дом — это абонент. Точка потребления. В Монтане — наоборот. Дом — это узел. Точка производства канонической последовательности. Спецификация описывает узел как демон, который ведет собственный ход вычислений с проверяемой задержкой, цепочку шагов, которую нельзя ускорить. Этот ход синхронизируется с другими узлами через консенсус. Внутри хода — последовательное хэширование. SHA-256 — стандартная криптографическая функция, которая может выполняться где угодно — на ноутбуке, на телефоне, на сервере, на встроенном чипе. И, да, на роутере. У большинства современных домашних роутеров мощности достаточно, чтобы считать хэши хотя бы в фоновом режиме. Не на скорости специализированных майнеров, там в этом нет смысла, Монтана не майнинговая сеть. А на скорости, которой достаточно для работы одного узла. Идея автора простая и глубокая, коробка на полке. Та, что раздает интернет всему дому. Та, что и так работает 24 часа в сутки. Та, что не выключают на ночь. Эта коробка может считать хэши, пока ты спишь. И в этот момент дом перестает быть только потребителем интернета. Дом становится точкой канонического времени. Узлом сети, которая не принадлежит никому. Координаты в распределенном протоколе, в котором длительность непрерывного присутствия — единственный источник веса. Это меняет геометрию власти. В обычном интернете, чем больше серверов у компании, тем больше у нее вес. Серверы стоят денег. Деньги у тех, у кого их и так больше. В Монтане, чем дольше твой узел в сети, тем больше у тебя вес. Время у всех одинаково. И коробка на полке, работающая годами без перерыва, дает тебе ровно тот же вес, что и дата-центр гигантской корпорации. Работающие те же годы. Дом — точка канонического времени. И это не лозунг. Это техническая возможность, которая уже есть. Не требует ни новых денег, ни новых заводов, ни новых разрешений. Только исполнение, написать прошивку, упаковать, опубликовать. Под клавишами двух — слой. На полке у тысяч — узлы. Часть девятая. Арен. Еще одна линия в сегодняшнем потоке — про внешнее подтверждение. Почти все и агенты, с которыми автор общается в разных контекстах, в какой-то момент произносят одну и ту же фразу «Монтана — амбициозный проект». Не гениальный. Не бредовый. Не обреченный. Именно амбициозный. Это слово точное. Оно означает, проект ставит перед собой задачу, которая больше, чем средняя. Не невозможную, но и нелегкую. Не улучшить какой-то существующий продукт, а создать новую категорию. И, параллельно, то же самое говорят люди. В сегодняшнем потоке короткая отсылка. Там обо мне еще сказал Арен, сын дядиного друга в Ереване. Без подробностей. Просто факт, человек, не имеющий никакого отношения к И, в другом городе, в другой стране, в другом окружении, сходится в формулировке с моделями. Когда несколько независимых наблюдателей с разных позиций приходят к одному и тому же диагнозу, это не аргумент. Аргумент — это логическое доказательство, которое можно проверить шаг за шагом. Это сверка. В навигации у моряков и летчиков есть понятие триангуляции. Когда три независимых ориентира пересекаются в одной точке, эта точка с большой вероятностью верна. Не потому, что один из ориентиров доказал, а потому, что три источника, не сговаривавшиеся между собой, подтвердили одно и то же. Сверка работает иначе, чем убеждение. Убеждение работает только при доверии к собеседнику. Сверка ничего от тебя не требует. Просто показывает структуру реальности. И когда 10 моделей, каждая обученная на своих данных, в своем контексте, без знания ответов друг друга, говорят про твой проект одно и то же, это уже не мнение. Это проявленная структура. Когда к этому добавляется человек со стороны, никак не связанный с цифровым миром, структура подтверждается еще на одной независимой оси. Сверка пройдена. И вот что важно, после такой сверки отпадает значительная часть тревоги, а вдруг я ошибаюсь. Потому что ошибка одиночки частая. Ошибка 10 независимых наблюдателей крайне редка. Не невозможно. Но редка. Это дает право двигаться дальше без оглядки. Не убеждать больше. Не доказывать. А исполнять. Сомнение в идее закрыто. Открыт только вопрос, как именно исполнить. Часть десятая. Голос. Сегодня в потоке длинная цитата. Песня. Хулио Иглесиас, передача «Голос любви», песня под номером 113 из ее каталога, звездочка «Деньги, я любил вас всегда». Связь наша с вами пройдет сквозь века. Деньги, я любил вас всегда. Знай, мы друзья, уже навсегда. Было, терял вас, потом находил, мой верный путь созвать вас меня научил. Звездочка и потом, поворот, звездочка, деньги, мы же знали всегда, вы создавались мной, для меня. Деньги, вы же сеть паука, свяжем мы ресурсы, сплетем города. Сколько вас нужно, мы вмиг создадим, задачи любые мы с вами все быстро решим. Решим, и мы всех победим. Звездочка — это необычный поп-текст. Это обращение от субъекта к инструменту. Сначала благодарность за прошлое. Признание того, что инструмент был партнером, не врагом. Я любил вас всегда, не я ненавидел и боялся. Это другая стартовая позиция, чем у большинства разговоров о деньгах. Потом, поворот, вы создавались мной для меня. Это уже не песня про судьбу или удачу. Это формула суверенитета. Деньги не данные свыше. Не подарок банка. Не зарплата начальника. Инструмент, который я сам делаю. Потом образ. Вы же сеть паука, свяжем мы ресурсы, сплетем города. Сеть паука, не паутина-ловушка. Это структура связей. Та самая структура, которую любой протокол создает между участниками. Деньги в этом образе не товар. Связи. Между людьми, между ресурсами, между городами. И финал решим, и мы всех победим. Это не агрессия против кого-то. Победим здесь про исполнение. Про то, что задача решаемая. Каждая. Любая. И когда ты в правильной структуре, в правильной сети, с правильным инструментом, задача решается. В НЛП есть техника. Повторение фразы под ритм меняет ее статус утверждения на установку. Песня – самая сильная форма этой техники, существующая тысячи лет. Молитва, мантра, гимн, баллада, припев – все они работают одинаково. Ритм плюс текст плюс эмоция равно программа, которая встраивается в подсознание помимо критического фильтра. Когда автор записывает в потоке слова песни, которые всплывают в голове, это не случайность. Эта система выдала ему свой собственный код. Программу, которая уже работает. Я решил тут исполнить. Точка. Эта строка стоит сразу после куплетов песни. Не «я подумал» и не «я хотел бы». Я решил. И если до песни. Решил было одним словом из словаря, то после песни решение становится ритмом. Тем ритмом, под который дальше совершаются действия. Один за другим. 113-я песня. Программа намерения через ритм. Без насилия. Без лозунгов. Просто голос, который встроился в голову и оттуда диктует темп исполнения. Часть 11. 13. В сегодняшнем потоке тихая, но решающая строка, первые 13 узлов я подниму на разных хостингах. Потом пусть подключается, кто хочет, точка. 13. Не несколько. Не десяток. Не 20-30. 13. Это число важно. Оно сидит в архитектуре книги, ровно 13 частей в каждой главе, 12 машинных и одна нить. Оно сидит в спецификации Монтаны, каждое окно имитирует 13 монет в базовой ставке. Оно – первая каноническая последовательность, в которой видно, что система работает не как одиночка, а как хор. Один узел – это автор. Двое – диалог. Три – уже консенсус. Семь – уже византийский кворум. 13 – первая полноценная сеть, которая может выдержать выпадение нескольких участников и продолжать работать. Поднять на разных хостингах – это не геройство, это геометрия. Если все 13 узлов на одном дата-центре, отключение этого дата-центра выключает всю сеть. Если на 13 разных, отключение любых нескольких ничего не меняет. Сеть продолжает идти. Каждый узел – на отдельной географической координате. Каждая координата – независима от остальных. Это и есть та самая неблокируемость по дизайну, которую невозможно получить в любой централизованной системе, как бы хорошо она ни работала. Эталонная конфигурация Монтаны – узел плюс десктоп-клиент на оборудование владельца. Для самого автора это значит 13 аккаунтов оборудования, 13 установок, 13 сидов. И это только инициатива. Только зерно. Потом пусть подключается, кто хочет, точка. Это и есть модель распространения протокола. Один человек поднимает первое поле. На этом поле сеть уже работает. Вход для остальных открыт. Они приходят туда, где уже есть сеть. Не ждут централизованного запуска. Не голосуют. Не подписывают петицию. Просто подключаются. В биткоине это работало так же. Сатоши запустил первый узел. Хелфини подключил второй и получил первую транзакцию 12 января 2009.